21 час и 6 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Последняя программа этого года. Но совсем не последняя в нашей жизни, я надеюсь. Думаю, что все будет хорошо, все будет продолжаться и дальше. Более того, я даже в этом году никуда не отправляюсь. Ни на какие каникулы, ни в какой отпуск. Так что прощаться до 16 января, как некоторые, или до 26-го, не буду с вами. А скажу, что наши с вами встречи по пятницам в 9 часов вечера будут продолжаться, как ни в чем не бывало. И на протяжении вот этой вот праздничной после новогодней недели, ну, если ничего не случится, конечно. Надеюсь, что не случится ничего такого, что этому помешает. Программа «Суть событий» в прямом эфире «Эхо Москвы», как обычно, с массой всяких технических ухищрений и прибамбасов. 7-985-970-45-45 – это СМС. А работает ли СМС? А, вот, работает СМС. 7-985-970-45-45. Милости прошу с любого мобильного телефона по обычному тарифу, который навязывает вам ваш провайдер мобильной связи. Ни копейки сверху никто с вас не возьмет. Вот, или по телефону 363-3659. Ну, перед этим код Москвы. 363-3659. Ну, этот телефон работает у нас через некоторое время. Есть еще, как всегда, напоминаю, интернет, который помогает слушать радио и общаться с радиоведущими, всем, кто любит пялиться в монитор. Даже и в такой момент таких людей все больше и больше. Особенно много их за границей. Наша аудитория непрерывно растет. Да, и еще один анонс, который я должен сделать. По окончании этой программы, после небольшого перерыва, начнется программа «Кредит доверия», который будет традиционный ее гость, а точнее, фактически, главный ее ведущий, Михаил Бергер, мой давний друг и коллега. Я с удовольствием в этот раз буду ему ассистировать. Вот в прошлый раз уже я замещал Сергея Пунтмана, и в гостях у нас был замечательный Евгений Григорьевич Ясин. Теперь вот будет не менее замечательный Михаил Бергер, экономический журналист, сам бизнесмен, человек, хорошо понимающий в разных экономических, экономических материях. Я должен сказать, что я всю неделю после прошлой пятницы читал очень весело, ухмыляясь, разные конспирологические комментарии, которые появлялись на эхе относительно этой замены. Я бы объявил чемпионом того балбеса, который написал, что вот костлявая рука голода вцепилась в горло «Эхо Москвы», и оно вынуждено своих штатных сотрудников, то есть Бунтмана, заменять нештатными, то есть Пархоменко, что дешевле. Таким образом, значит, вот экономят. Ну да, параноидальных этих предположений всегда бывает достаточно. В этих комментариях иногда очень забавно бывает за ними наблюдать. Ну, просто видите, некоторые могут себе позволить. Вот Бунтман взял и пошел в отпуск. Имеет право, между прочим. А я его замещаю. Надеюсь, что Сережа хорошо отдыхается. И когда он вернется, он восстановит статус-кво и, наконец, покажет вам класс, как надо вести эту программу. Не так, как я это делаю, а так, как делают это настоящие профессионалы. Ждем этого с нетерпением. Ну вот, собственно, я бы начал нынешнюю нашу программу с тех вопросов, которые пришли мне по интернету, хотя вот в связи с выше прозвучавшими анонсами не на все вопросы я буду отвечать. Скажем, Григорий Иванович из Твери, бывший ИТР, как он пишет, в смысле инженерно-технический работник, пишет нам: «Я недавно стал безработным, но не желаю идти строить дороги, как предложил мне Роструд. Просто считаю, что к такому виду трудовой деятельности я не приспособлен. Что мне делать?» Вот давайте отложим ответ на этот вопрос до появления здесь, в студии, Михаила Бергера. Я думаю, что он сейчас меня слышит, едет где-нибудь в направлении «Эхо Москвы». Вот Бергеру подготовиться, знаете, как это было раньше на всяких важных собраниях, Бергеру подготовиться к ответу на этот вопрос. А вот, например, вопрос, на который я все-таки ответил бы. Владимир Ловчев, преподаватель из Казани, у меня спрашивает: «В нормальных странах во время кризиса цены падают. Можно ли ожидать в России снижения цен на книги? А то в Казани цены на них имеют намерение стать запредельными или беспредельными». Ну, я понимаю подтекст этого вопроса. Некоторые из наших слушателей помнят, что я по основной своей профессии в последние годы являюсь книжным издателем. И вроде как мне это близко, эта материя, и мне на нее и отвечать. Но знаете, да, действительно, Проблема цен на книги меня волнует очень живо. Это как-то важная часть моей жизни. Все, что связано с книжным бизнесом и, несомненно, с книжным сбытом тоже. Но я здесь сказал бы Владимиру Ловчеву и целому ряду людей, задающих по существу этот же вопрос в других формах. Только там речь идет не о книгах, а речь идет то об автомобилях, то о продуктах питания, то о цене на образование, то еще на что-нибудь. Видите ли, надо все-таки отдавать себе отчет, что у нас в стране, слава тебе Господи, пока цены нерегулируемы. Ну, по меньшей мере, на подавляющее большинство товаров и услуг. Они определяются рынком. Они определяются балансом между спросом и предложением. Ну, плюс некоторые дополнительные возмущающие обстоятельства, типа пошлин, еще чего-то и так далее. Государство может влиять на эти цены, устанавливая налоговый режим тот или иной, устанавливая таможенный режим тот или иной, стимулируя снижением пошлин на соответствующие товары или затормаживая повышением пошлин. Ну, в общем, есть всякие инструменты. Но все-таки продавец определяет, почем он готов отдать книгу, или автомобиль, или квартиру, или кусок сыра, или лекцию в университете, если это платный поток, или все что угодно. Продавец пишет цену на ценники, и никто, в общем, над ним в этот момент не висит. А пишет он эту цену, ориентируясь на свои представления о том, что происходит в голове у покупателя и в кармане у покупателя. Я думаю, что это же касается, конечно, и цен на книги. Да, книготорговцы должны будут немножечко подвинуться. Они, в общем, довольно жирно собирают с каждой продаваемой книги. Ну, понятно, что в каждом бизнесе есть свои сложности, и в их бизнесе тоже есть много разных сложностей. Ну, вот, например, наш слушатель приводит некоторые цены. Например, он пишет, что книга из серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» про Булгакова 838 рублей, а книга Солженицын 1050 рублей у них там в Казани. Ну вот я могу сказать, что реальная себестоимость этой книги вместе с типографией, вместе с тем, что заплатили автору, редактору, корректору, научному редактору, всем, кто имел дело. Я думаю, что даже если это достаточно, так сказать, хорошо, качественно издано, я не помню, скажу вам честно, в точности, на какой бумаге в последнее время издается серия ЖЗЛ, хотя видел эти книжки, держал их в руках относительно недавно, ну, как-то вот не смогу вам сейчас точно сказать. Но, по-моему, они изданы относительно качественно. Так вот, я думаю, что себестоимость такой книги реальная. Едва-едва превышает 100 рублей. Ну, в самом худшем случае. Имея в виду все, и типографию, и все на свете. Значит, вот представьте себе. Себестоимость такая, а цена, скажем, там, за 1000. Ну, конечно, что-то зарабатывает и издательство. Но много зарабатывают разные книготорговцы. Целая большая цепочка книготорговцев, которая на этом сидит. И это касается, конечно, не только книг. Это касается всего, и продуктов питания, и разного рода услуг, и турбизнеса, и чего угодно еще. Есть более, так сказать, доходные виды коммерческой деятельности, менее доходные, более жирные, более постные, всякие. Но, конечно, в этой ситуации сами продавцы должны потесниться, я бы сказал. И никто им здесь ничего не укажет и ни в чем не поможет, за исключением тех случаев, конечно, когда есть сговор. Мы говорили об этом с Евгением Григорьевичем Ясиным неделю назад, если помните, что есть, конечно, отрасли, ну, там, бензиновая, скажем, там, нефтяная, где налицо всякие искусственные завышения цены, где налицо сговор между продавцами и так далее. Там ситуация довольно кислая. Сейчас она особенно, так сказать, становится кислой и для самих участников этого сговора, потому что оказывается, что они не мобильны и не могут нормальным образом реагировать на изменяющуюся ситуацию, на вызов рынка, что ли. Есть еще одна группа вопросов, на которую я считаю себя обязанным ответить. Она касается нашумевших судебных решений или не решений последние недели. Несколько есть возмущенных вопросов по поводу полковника Буданова. Конечно, его дело здесь анализируется и интерпретируется на фоне всей истории про Светлану Бухмину. Действительно, вот почти никто из тех, кто говорит об Уданове, ну, за исключением, может быть, людей, непосредственно причастных к этой истории, прежде всего, скажем, наблюдателей в Чечне, которые чрезвычайно близко принимают к сердцу, да и вообще на Северном Кавказе эту историю, это действительно вполне была чудовищная ситуация. Если кто не помнит, советую поискать материалы, собственно, теперь уже 8-летней давности, когда шел процесс, даже больше, почти 9 лет. Вот, когда шел процесс, там было много всяких ужасных подробностей по поводу того, как именно издевались над этой девушкой, как именно ее убивали, кто принимал участие в этом, как вина была свалена на нескольких рядовых, которые оказались там, так сказать, свидетелями этого убийства, и которых потом заставили прятать тело и так далее. Ну, в общем, это вполне гнусная история с изнасилованиями при помощи черенка лопаты. Ну, в общем, совсем-совсем невозможно как-то было, я помню, это читать. Но, тем не менее, вот человек этот признан раскаявшимся, вроде бы и признан безопасным, безобидным и подлежащим, так сказать, выпуску на волю. Однако есть дополнительные обстоятельства. Есть параллельная история с Бухминой, со Светланой Бухминой, юристом ЮКСа, которая тоже дожидается чего-то. Она дожидается то ли условно-досрочного освобождения, вот такого же, как того, которое было даровано Буданову, либо, может быть, помилование. И здесь я бы сказал, что люди, которые руководят Россией сегодня, я бы сказал, люди, которые держат Россию, они совершают вполне демонстративные поступки и в одном, и в другом случае. Ну, во всяком случае, в том, что касается Бухминой, это именно так. У меня вот здесь один из наших слушателей по прозвищу Ник, как он сам подписывается. «Неужели, — спрашивает он, — вы еще сможете найти, в скобках, я уже не способен, нематерные выражения для комментирования одновременных судебных решений по Буданову и Бухминой, а также ответа президента на письмо деятелей культуры с просьбой отпустить ее? Вообще не стал заморачиваться, а взял да и забил», — пишет человек, подписывается Шура, а наверху в качестве прозвища ставит слово «Ник». Знаете, Шура, да, я способен найти нематерные выражения. Видите, я гораздо выдержаннее и, по всей видимости, как-то флегматичнее, чем вы. Поэтому попробую нематерными выражениями это прокомментировать. Вот сейчас увидите, как у меня это получится. А еще один наслушатель по имени, он так подписывается, Леон Инженер. Этот самый Леон Инженер пишет, уважаемый Сергей, чем вы можете объяснить отсутствие публичной реакции президента Медведева на обращение выдающихся деятелей культуры России и простых граждан с просьбой о помиловании Светланы Бухминой? Ну, и так далее. Ну, Леон, вот в вашей заочной дуэли с этим самым Ником Шурой вы проиграли, потому что вы, по всей видимости, просто не в курсе. Есть эта реакция, и реакция очень красноречивая, реакция очень демонстративная. Я вот вчера, кажется, держал в руках одно из официальных писем, которое пришло одному из подписантов этого письма. Напомню, что помимо огромного количества людей в интернете, подписавших на сайте Бахмина.ру прошение о помиловании Светланы Бахминой, было еще письмо, подписанное примерно 50 ну, в общем, не боюсь этого слова, выдающихся российских деятелей культуры, искусства и отчасти науки. Там были актеры, режиссеры, музыканты, писатели, кого только не. Вот они получили ответ. Ответ они получили такой. Сообщаем, вот каждый из них получил ответ. Уважаемый там, такой-то, такой-то, вот один из этих 50. Сообщаем, что ваше обращение и обращение... Дальше идет список всех остальных 50 подписавших. О помиловании Бахминой СП направлены к главе Республики Мордовия для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании, осужденной в соответствии с порядком, предусмотренным указом президента Российской Федерации о комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации. Вот, значит, люди написали лично президенту Медведеву. Они, как граждане России, собрались вместе и написали другому гражданину России, который вот в течение ближайших нескольких лет будет продолжать работать на должности президента. А так он вообще такой же гражданин России. Они написали ему, а он, не удостоив их ответа, а поручив ответить своему сотруднику, Н. Михайловой, начальнику департамента организационной работы по вопросам помилования, так подписан этот ответ, отфутболил это письмо господину Меркушкину, главе Мордовии. Это сделано для того, чтобы этих людей обидеть. Точка. Вот больше ни зачем. Я абсолютно убежден, что это демонстративный шаг, задачей которого было показать этим людям их ничтожное место в сегодняшней России. Вот за этим это было сделано. Я видел, например, тоже в интернете реакцию одного из подписавших, Григория Чхартишвили. Он также известен под именем Борис Акунин, одного из популярнейших российских писателей на сегодня. Он человек очень аккуратный, взвешенный, такой тщательно себя контролирующий. Он сказал, что он считает, сейчас одну минуточку, со стороны Медведева это очень невежливо, сказал он. Напоминаю, сказал Григорий Чхартишвили, что мы обращались к главе Российской Федерации по поводу не только Светланы Бухминой. Мы просили проявить милосердие ко всем несчастным женщинам, оказавшимся в сходном положении. Уловка, к которой прибегла администрация, кажется мне крайне неуклюжей, сказал Чхартишвили. Мне тоже она кажется крайне неуклюжей, и мне тоже кажется, что это невежливо. Ну, я бы употребил гораздо более сильные выражения, но вслед за господином Чхартишвили не буду. Я думаю, что это сделано намеренно, и это демонстрация того, собственно, вот теперь пора бы разобраться, что, собственно, демонстрирует-то, если мы считаем, что это демонстративный ход. Это демонстрация того, на каком языке люди, которые держат Россию сегодня, намерены общаться с теми, кто в ней, в этой России сегодня живет. Я бы предложил этот факт рассмотреть как бы в параллели с рядом других фактов. Например, с заявлением господина Суходольского, первого заместителя министра внутренних дел России, который прямым текстом сказал о том, что, по всей видимости, будут всякие эксцессы, и они будут подавлены с применением силы. Это не точная цитата, но смысл ее ровно такой. Можете найти заявление господина Суходольского и убедиться, что это так. Да он, в общем, и продемонстрировал это на практике, потому что именно он отдавал все практические указания, которые привели к тому, что произошло во Владивостоке несколько дней тому назад, когда туда был отправлен московский ОМОНовский отряд, который там лупил на улицах людей. Я прекрасно этих людей знаю. Я как-то испытал на себе их профессиональные навыки. Они такие дуболомы, я бы сказал. Довольно трусливые при этом. Трусость их заключается в том, что они не смеют назваться. Как-то когда спрашиваешь, как зовут, откуда, звание, часть, молчат. Молчат, сопят. Вот со мной эта история происходила, так сказать, история моего знакомства с ними пару лет назад во время одного из маршей несогласных, когда я шел по тротуару на Тверской улице, ко мне подошли 4 человека, и вот так вот сопя молча и не отвечая на мои вопросы о том, кто такие, зачем, чего надо, чего пристали, что хотят, спросить, может, чего, может, помочь, чем могу. Значит, вот они сопя подошли вчетвером, оторвали меня как-то от асфальта, отнесли в автобус. Ну, потом вот продолжали молчать и сопеть каждый раз, когда я как-то к ним обращался с вопросами. Пришлось написать заявление о том, что я был похищен неизвестными лицами в центре Москвы. Ну, и я получил через некоторое время очень смешную отписку из одной из районных московских прокуратур, где сказано, что мое заявление проверяется, и по нему как-то будут приняты соответствующие решения. Ну, за этой отпиской ничего не последует. Вот господин Суходольский на одном конце. Это вот так будем разговаривать. с гражданами России. А госпожа Н. Михайлова, отвечающая 50 знаменитым писателям, знаменитым актерам, блистательным музыкантам, выдающимся режиссерам, общественным деятелям и так далее. Госпожа Н. Михайлова, выступающая с отпиской вместо президента, который ровно, как и офицер ОМОНа, сопит и имени своего не называет. И как-то уходит, что называется, в глухую несознанку. Вот это другая часть того же самого разговора, сказал бы я. В условиях кризиса люди, которые держат Россию, выбирают такой метод общения с населением. Они будут над ним издеваться, и они будут его бить. Они считают, что так эффективнее. Но, по всей видимости, они ошибаются. Ведь штука же заключается в том, что то, что они делают, это не то, что это там типа безнравственно, хотя это безнравственно, или это глупо, или это нехорошо, или это бессовестно, или это там еще как-нибудь. Ну, в конце концов, это совершенно не важно. Важно другое. Это очень неэффективно. Это плохо работает, как мы видим. Вот смотрите, то, что произошло на Дальнем Востоке, это маленькая штучечка. Это несколько сот человек, вышедших на улицу небольшого по российским меркам, хотя Владивосток крупный город, но есть, конечно, сильно-сильно крупнее в России, да? Небольшого города, в очень отдаленном регионе, просто самом отдаленном. Они вышли с очень локальными требованиями. А посмотрите, сколько вони. И сколько пыли от этого до неба. А что, если что-нибудь серьезное начнется? А что, если какая-то более, так сказать, мощная и многочисленная социальная группа, чем группа людей, живущих вторичным рынком подержанных японских автомобилей, захочет побороться за свои права. Вот сейчас у нас на одном конце люди, которые держат Россию со всей своей мощью, со всеми своими ОМОНами, всеми своими прокуратурами, всеми своими УФСИНами, ГУИНами и всем остальным. А на другом конце группа торговцев подержанными Тойотами. Вот они, значит, столкнулись лоб в лоб. Задействовано все, включая представителей двух палат Федерального собрания Российской Федерации, юристов-конституционалистов, высоких чиновников Министерства внутренних дел. Всех на свете. Все в этом во всем участвуют. Представьте себе, что завтра это будут, ну, там все чуть шахтеров боятся. Можно подумать, что у нас шахтеры самые мускулистые как-то, с самыми оттопыренными нижними челюстями. Ну, хорошо, ну не актеры и не шахтеры. И даже не офицеры, которые вдруг почему-то захотят что-то такое продемонстрировать и что-то такое предъявить, какие-то там свои права. А какая-то вот социальная группа, не знаю, там, машинисты электровозов, например. У нас вот как-то в транспортной сфере происходят довольно тоже мрачные всякие события. Или, не знаю, ветеринары. Или еще какая-нибудь вот такая вот профессиональная или социальная, или еще какая-нибудь группа. Вот захочет она что-нибудь предъявить людям, которые держат Россию. Чем же они справляться-то с этим будут? Вот пока есть Суходольский. Все. Как-то все, что предъявлено. Больше ничего. Ну, осталось еще немножко денег в стабилизационном фонде. Можно попробовать как-то баблом закидать. Но так вообще ничего не должно хватить. Вот. Это неэффективно. И это работать не будет. И в этом смысле мы с вами все очень рискуем, что мы доверили, как выяснилось. Точнее так, я бы сказал, вы доверили. Потому что я за них не голосовал. Вы доверили свою судьбу людям, которые принимают вот такие решения. И выбирают вот такой язык и вот такой стиль разговора с народом страны, которую они пока держат. Давайте на этом месте я остановлюсь. Новости. Я почитаю, что там мне наприходило по СМС. А потом поговорим с вами по телефону.
Два 21.30 в Москве. На эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Здравствуйте. Начну со срочного сообщения. Крупный пожар на севере Москвы. Горит один из учебных корпусов Тимирязевской академии. Пожару присвоена третья категория сложности. Сейчас площадь возгорания составляет примерно 800 квадратных метров. По предварительным данным, в здании никого нет. Информация о пострадавших пока не поступала. Как сообщает Интерфакс, в тушении огня принимает участие более 20 пожарных расчетов. На месте также работают два поисково-спасательных отряда. ДНК обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской не совпадает со следами предполагаемого убийцы, которые были оставлены на месте преступления. Такие данные экспертизы озвучила сегодня защита обвиняемых на процессе в Московском окружном военном суде. Адвокат Мурат Мусаев сообщил журналистам, что с места преступления был изъят окурок со следами слюны, снят отпечаток ладони со стены лифта, а также волосы с пружиной глушителя пистолета, образцы пота и ворсинки с пистолета. Как заявил защитник, эксперты изучили эти улики и пришли к выводу, что эти следы не принадлежат фигурантам дела, братьям Махмудовым и бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову. В России есть люди, которые заслуживают гуманности гораздо больше, чем бывший полковник Юрий Буданов. Такое мнение выразил полномочный по правам человека в России Владимир Лукин. Его слова приводит Интерфакс. Напомню, суд в Ульяновской области несколько дней назад принял решение об условно-досрочном освобождении Буданова. С таким решением не согласны родители убитой девушки Эльзы Кунгаевой. Их адвокат не исключил, что будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Массовая акция протеста против освобождения Буданова прошла накануне. Ну, не в Чечне. Законодательство должно более жестко карать тех, кто нарушает правопорядок на стадионах во время спортивных мероприятий. Такое мнение в эфире нашей радиостанции высказал руководитель службы безопасности Московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Нажнин. В частности, по его словам, штраф за использование пиротехники на уровне от 1,5 до 2 тысяч рублей оказался неэффективным. В то же время, по мнению Нажнина, ужесточение любого законодательства в нашей стране иногда в силу разных причин может привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов. В конце выпуска о валюте. Курс доллара на завтра 29 рублей 1 копейка. Евро стоит 40 рублей 79 копейка. Погода. Завтра днем в столице от 4 до 6 морозов. В конце дня местами небольшой снег. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Новый журнал о религии. «Империя духа». Первый номер в киосках печати.
Атеистический?
Нет.
Богословский?
Тоже нет.
А, светский?
Скорее нет.
А религии? Тогда какой?
Интересный. «Империя духа». Журнал для тех, кто хочет верить. Первый номер уже в продаже. Спрашивайте журнал «Империя духа» в магазинах «Лас Книгас», «Литера» и в сети киосков печати.
Найдем там настоящий триллер.
Или любимые песни.
Или мировые новости.
Или модные клипы.
Мы найдем там все сокровища ТВ.
Успей воспользоваться суперпредложением «Стрим». Подключись по любому безлимитному интернет-тарифу «Стрим» до 31 декабря. И в течение полугода самый большой золотой пакет качественного цифрового телевидения будет доступен тебе по цене всего 100 рублей в месяц. Подробнее на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525. «Стрим» – твое ТВ-сокровище.
По сказочной цене.
Ночь напролет с нами звезды эстрады, всю ночь фейерверки и шуток салют. Всю ночь зажигает новогодняя Прага. Здесь все, как и прежде, вас любят и ждут. Арбатская площадь, дом 2.
Заказывайте билеты 690-61-71.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
21 час и ровно 35 минут в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Читал пейджер на протяжении последних 4 минут. Ну, не пейджер, конечно, а экран читал, на котором СМС-сообщения отображаются. Те самые, которые вы присылаете мне по номеру 7-985-970-45-45. Через некоторое время заговорим с вами по телефону 96-92. Нет, что я говорю? Не 96-9, извините, пожалуйста. Забудьте. 363-3659. Вот. Бывает же, посмотрел не туда. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Пожалуйста, собственно, уже сейчас можно постепенно как-то подбираться к телефонному аппарату. 363-3659, многоканальный телефон «Эхо Москвы». Из того, что пришло мне по СМС. Ну, люди протестуют разные, которые обиделись на то, что я сказал, будто бы они голосовали за тех, кто сегодня держит Россию. Протестую, пишет мне Диана из Саратова. Например, таких несколько есть. Я тоже за них не голосовала. Ну, да, Диана, вы не голосовали, я не голосовал. Но было же как-то, как мы с вами понимаем, довольно значительное количество людей, которые сегодня спрашивают, как это? Что это? Откуда это все взялось? Откуда этот вонючий совок? Что происходит? Кто все эти люди? Где они сидели все эти годы? Они все эти годы сидели у вас в избирательном бюллетене. И вы за них голосовали. Раз за разом. Раз за разом. Вспоминайте. Вспоминайте постепенно. Сейчас самое время вспоминать, за кого вы голосовали. И как-то думайте над этим. Чего? Сейчас как-то ближайшие несколько лет ничего вам не останется, только над этим думать. Ну, вот, продолжайте. Про перегонщиков автомобилей, то все, надоел вселенский плач о горьких судьбах продавцов японского автохлама и производителей тазиков ВАЗа и ГАЗа. Если 50% машин, выпускающих в России иномарки, как ваше мнение? Ну, вообще, на самом деле, действительно, да, много мы говорим о горьких судьбах продавцов японского автохлама. Но, по-моему, надо о них говорить именно в этом разрезе, как о чем-то довольно незначительном, что, тем не менее, произвело, как видите, совершенно непропорционально могучий эффект. Вот меня поэтому это заинтересовало. Ровно поэтому, ни почему больше. Кремлевская власть давно игнорирует, пишет мне Наталья Львовна, заявления граждан, высылая отписки, подписанные не теми, к кому обращаются люди, а другими чиновниками. Конечно, ответ на письмо известных людей об освобождении Бахминой должен был подписать Медведев. Да, должен был, несомненно, должен был подписать, ну, хотя бы потому, что у нас есть такая бумага, называется Конституция, в ней есть 33-я статья. Это вот, собственно, статья об обращении граждан, которая указывает на это как на одну из важнейших, как на одно из важнейших гражданских прав. Граждане имеют право обращаться к должностным лицам любого ранга, имеют право рассчитывать на ответ. Другое дело, что механизм этих ответов и обработки этих обращений и так далее должен был быть прописан в специальном законе, законе о петициях, федеральном законе. Этого закона так и нет, и в ближайшее время, по всей видимости, не будет. Поэтому все это остается такой доброй волей должностного лица. А вот у меня, между прочим, похоже, не работает телефон. Что ужасно обидно. Ну ладно, давайте пока я поотвечаю на СМС. 7-985-970-45-45 это СМС-номер, с помощью которого я готов общаться с вами, пока мне тут телефон не восстановят. Как вы прокомментируете, что некоторые из наших выдающихся подписантов за Бахмину, которых власть презрительно проигнорировала, пошли затем в Кремль за наградами? Москва, Олег Алексеевич спрашивает у меня. Олег Алексеевич, очень просто я это прокомментирую. Ведь люди, которые подписали это письмо за Бахмину, они подписали, что нет, не будет у меня никакого телефона, пока не будет, говорят мне. Ну, видите, вот бывают всякие технологические проблемы. Экран передо мной какой-то серый и безжизненный. Ну, посмотрим, может, оживет через некоторое время. Вот, так вот, люди, которые подписали это письмо в защиту Бахминой, или, скажем, вот это второе большое письмо в защиту не только Бахминой, но и огромного количества еще, ну, нескольких сотен, по меньшей мере, сидящих у нас в тюрьмах многодетных матерей, или там матерей с маленькими детьми и так далее, они ведь не, так сказать, за свержение царя подписывались. Они подписывались по вполне конкретному поводу. Вот по поводу этой женщины или этих женщин. Они совершенно как-то не то, что они записали себя в революционеры. Этим. Ничего такого они не имели в виду. И они никому не давали клятв, никогда больше ни с кем не общаться, никуда не ходить, ни от кого ничего не принимать и так далее. Поэтому я не вижу здесь большого противоречия. Другое дело, что я думаю, что среди этих людей есть те, и их немало, кто вполне способен проанализировать эту цепь событий. кто вполне способен правильно интерпретировать вот это небольшое, но отчетливое оскорбление, которое властью было этим людям нанесено. Я думаю, что они вполне, многие из них как-то об этом будут помнить. И завтра, раздумывая над тем, куда идти, куда не идти, чего принимать, чего не принимать, что говорить публично, что не говорить, чего поддерживать, чего не поддерживать, у чего служить, так сказать, такой яркой бирюлькой, как целый ряд наших, скажем, деятелей культуры или спорта, которые там вступают в партию. Очень справедливо, кстати, сказали ведущие программы «Школа злословия». Не помню, кто из них двоих, Татьяна Толстая или Авдотья Смирнова. Одна из них сказала, что это такой предмет роскоши, который власть себе покупает. Вот призывая в свои ряды какую-нибудь артистку, какую-нибудь балерину из Большого театра, какую-нибудь гимнастку знаменитую или что-нибудь вроде того. Ну вот им тоже хочется, чтоб красиво. Вот некоторые вешают на шею что-нибудь блестящее, а эти вот вешают себе вот такого вот соратника по партии. Так что нет здесь большого противоречия. А есть просто школа, которую люди проходят. Ваше мнение о подписанном президентом законе о коррупции. Госдума ему плюнула в лицо. Да нет, никто никому тут не плюнул в лицо. Госдума верноподданически приняла все то, что должна была в этой ситуации принять. Можно подумать, что президент читает и отвечает на какие-нибудь другие письма каких-нибудь других граждан России, пишет мне Кощей. Ну, вообще, конечно, не читает и не отвечает, более или менее. Но для этого у него есть большой штат людей. И их профессия заключается ровно в том, чтобы разбираться в этих письмах. И для того, чтобы понимать, на какое письмо нужно ответить, а на какое можно пока, во всяком случае, не отвечать. Или ответить на него формально. Или передать его на ответ какому-нибудь чиновнику, крупному или мелкому. Вот эти люди решили, а президент с ними согласился, что на вопрос, пойдет ли снег, отвечать надо. Ну, в данном случае как-то отвечал не президент, а премьер-министр формально. Ну, один из людей, который держит Россию. Собственно, не имеет большого значения. А вот на этот вопрос отвечать не надо. Что вот те вопросы, которые были заданы вот в этом странном непрямом эфире, когда Дмитрий Медведев выступал по поводу итогов года. Вы помните, да, два дня тому назад так и произошла странная вещь, как-то не по всем каналам, не очень в прямом эфире, что-то какими-то кусками где-то что-то показали. Ну, в общем, понятно, что это вам не прямая линия с Владимиром Путиным. Это, так сказать, труба пониже, дым пожиже. Вот. Но, тем не менее, вопросы там были как-то, я бы сказал, вполне гомерические по поводу того, простим или не простим мы Украине то, что она поддержала Грузию, высказался в этот момент президент России, по поводу разного рода угроз, которые на сегодня над Россией нависают и прочее. Вот на эти вопросы он посчитал нужным ответить. Вот эти вопросы были признаны им значимыми. Тяжело на самом деле про это. Зря вы пожар народного гнева раздуваете, первые же изгорите, пишет мне Юрий. А я, знаете, не раздуваю никакого народного гнева. Я вам, Юрий, демонстрирую то, что с вами происходит. Вы почему-то пишете мне таким образом, как будто бы это вас не касается. Как будто бы вы в какой-то другой стране находитесь. Как будто бы как-то вас какие-то другие люди держат. Мы же с вами оба здесь. Мы же с вами оба это будем, так сказать, иметь у себя на голове. Поэтому мне странно думать, что вы этого не понимаете. Зачем чиновники каждый год под Новый год считают своим долгом вылить ведерко помоев на Санта-Клауса и сказать, что вот наш Дед Мороз, всему голова, в отличие от Санта-Клауса. Хороший вопрос, на самом деле, такой, вполне предновогодний. Мне кажется, что российские политики испытывают на самом деле очень большой дефицит сюжетов для своих пропагандистских усилий. Ну вот, я много раз использовал эту метафору. Трудно себе представить, как будет происходить футбольный матч, если у людей мячик отнять. Какой-то мячик должен быть, который гонять. Или какая-то шайба. Или, в общем, вот какой-то предмет, вокруг которого происходит игра. Вот таким предметом в политике являются сюжеты для пропагандистских усилий. Ну вот, организовали Грузию. Я нисколько не сомневаюсь, что российско-грузинский конфликт в августе произошел в результате множественных провокаций с российской стороны. Ну вот, устроили войну, получили сюжет. Есть другой сюжет, украинский, по поводу, там, скажем, Голодомора или по поводу каких-то проблем с газом и так далее, и так далее. Есть сюжет прибалтийский. Вот я сегодня с восторгом прочитал, как один мой бывший коллега, а ныне партийный деятель Михаил Леонтьев высказался по поводу того, что вот наши танки должны стоять в Риге, там мы обязаны оккупировать Прибалтику и так далее. Хорошо Михаилу Леонтьеву, когда появляется такой сюжет, а иначе о чем бы он разговаривал? О том, что его танки никогда не будут стоять в Риге. В Риге будут стоять танки другой страны, той страны, в которой его Леонтьева уже не будет. Потому что к тому моменту, как эти танки будут там стоять, люди вроде Леонтьева давно сгорят в концлагерных печах. Вместе со всеми остальными, кто приложил так много усилий для того, чтобы эти танки начали ездить, и для того, чтобы, так сказать, самомнение и самосознание этой страны поднялось так высоко. Это же ведь происходит в этом порядке. Сначала страна превращается в фашистку, сначала она убивает, уничтожает и сжигает всех тех, кто помог ей сделаться такой, а потом она начинает лезть на соседей. Это же в этом порядке, правда? Но, тем не менее, вот сюжет нужен, он работает. Кризис нужен для промывки мозгов народу, пишет мне Антон, студент из Перми. Да нет, кризис никому не нужен, на самом деле. Кризис – вещь объективная. Он как-то образовался в результате довольно серьезных процессов. Я здесь, кстати, с удовольствием прорекламирую очень интересный, очень простой, очень ясный и очень разумный текст, который написал Маша Гессен. Хороший очень журналист и писатель. Мне довелось несколько лет работать с ней во всяких журналах. Написала она в журнале «Сноб». Есть такой довольно шикарный и дорогой журнал, который стал появляться в киосках, по меньшей мере, в Москве и в Питере. По-моему, два номера только его вышло на публику. Вот там статья о происхождении кризиса, по-моему, очень понятная, расшифровывающие те слова, которые мы слышим в последнее время. Очень много про всякие ипотечные операции, про всякий кризис банковской системы, американской и мировой. Вот она описывает, как, собственно, это происходило. От чего это взялось? Взялось это от того, пишет она, и как-то очень убедительно это демонстрирует, взялось это от того, что на протяжении многих лет людей, которые работали в этой финансовой сфере, не интересовал результат, а интересовал только процесс. Их собственные доходы, их собственный профессиональный успех, их собственное обогащение зависело от процентов и премий, которые происходили, которые полагались им в процессе осуществления всей этой банковской, кредитной, ипотечной и так далее деятельности. Людей, которые работали в ипотечных фондах, не интересовало, будут ли возвращены те кредиты, выдачи которых они способствуют. Грубо говоря, они вербуют новых заемщиков. Им не важно, отдадут кредит их собственной фирме. Казалось бы, они должны быть в этом заинтересованы. Нет, они заинтересованы не в этом. Они заинтересованы в том, чтобы навербовать как можно больше заемщиков любой ценой. Чтобы надавать как можно больше кредитов. Потому что они от этого получают свои бонусы и свои премиальные. Их интересует процесс, а не результат. Знаете, когда читаешь такие вещи, то невольно начинаешь задумываться над всякими аналогиями и понимаешь, что, собственно, слабость тех, кто сегодня пытается управлять Россией в этот кризисный момент, происходит ровно из этого же. Их не интересует результат. Они зарабатывают в процессе этого правления, зарабатывают во всех смыслах. Зарабатывают и свои деньги, и свою власть, и свое влияние, и свои привилегии, и свое, с позволения сказать, моральное удовлетворение. Оно происходит из процесса. Вот из того, что они получают от этого сегодня, в сегодняшний день. Есть в связи с этим большая проблема. Достаточно часто эти люди, поскольку они влезли по шею и в российский бизнес на всех его уровнях, и в российскую банковскую систему на всех ее уровнях, и в российскую правоохранительную систему, которая так или иначе получает тоже свои доходы сегодня от того, что, ну, просто более или менее терроризирует российскую экономику. Они сегодня вынуждены принимать крупные управленческие решения, которые касаются, по существу, их собственных денег. Это не может не отражаться на качестве этих решений. Они достаточно часто, когда возникает вопрос о том, что спасать, это или то, они спасают свое бабло, просто свои собственные доходы, которые есть в той или иной отрасли хозяйства. «А у нас есть что-нибудь хорошее?» – спрашивает у меня тем временем Игорь из Екатеринбурга. «Да, несомненно, у нас хорошего немало. У нас есть, например, замечательная литература, которой я занимаюсь последние годы. У нас есть люди, которые читают все больше и больше. У нас есть люди, которые все больше и больше учатся. У нас есть люди, которые постепенно начинают ценить собственную независимость. Очень медленно, очень осторожно. Они начинают прислушиваться к себе и начинают понимать, что им важно не зависеть от людей, которые их держат. По ходу дела они учатся. Учатся, Игорь, у нас на глазах. И я думаю, что они не допустят тех ошибок, которые допустили вы, приведя к власти тех, кто сегодня держит Россию». Сергей Борисович, почему-то мы забыли о том, что существуют такие выражения протеста, как забастовка. Ведь не будут менты и чекисты валить лес, рубить уголь, варить сталь. А эта мера очень действенная. Ну, посмотрим. Я много лет говорил о том, что в российской политической системе пока не наросло одного чрезвычайно важного элемента, а именно реально действующих профсоюзов. Вот есть очень много таких профсоюзов суррогатных, есть организации, которые называют себя профсоюзами, которые пытаются имитировать их деятельность, именно имитировать. В реальности же вот такой вот профсоюзной деятельности не происходит. Я думаю, что нам предстоит это увидеть в ближайшее время. Я думаю, что нам предстоит убедиться, что это очень важная часть жизни общества. А что, приезжаешь за границу? Приезжаешь во Францию, в Италию, в Германию, куда угодно. И достаточно часто с этим сталкиваешься. То одни бастуют, то другие, то одни что-то требуют, то другие, то поезда не ходят, то самолеты не летают, то чемоданы не разгружают, то еще что-нибудь, то почта закрыта, то банки. В первый момент это как-то сильно удивляет и, я бы сказал, и бесит. Но дальше ты начинаешь понимать, что ведь когда оно работает, оно достаточно часто потому так хорошо и работает, что существует некоторый баланс интересов. Одни добились такого защищенного, серьезного положения, я имею в виду работников той или иной отрасли, и ценят свое место, ценят свою работу, ценят свой труд, ценят свое дело и делают его хорошо, боятся из этого всего вылететь. Другие уступили многое в этой борьбе, я имею в виду владельцев предприятий, работодателей, нанимателей и так далее. Но, с другой стороны, они могут и требовать много. И когда вы видите, с какой точностью ходят немецкие поезда, или какой качественной едой вас кормят в итальянских ресторанах, можете вспомнить, что отчасти это происходит еще и потому, что забастовка там нормальная часть и форма диалога между одной частью общества и другой. Конфликтная, резкая, иногда довольно агрессивная, но эффективная. И именно поэтому стороны этим не злоупотребляют. Я думаю, что постепенно людям, которые работают в России, предстоит научить тех, кто держит Россию, что существует и такая форма тоже. И что нужно уметь разговаривать с теми, кто закрывает ворота предприятия, выдвигая те или иные требования. Не бить, а разговаривать. Другого способа на самом деле нет. Поехали дальше. У нас сегодня получился вечер СМС вопросов и ответов, поскольку телефон не работает. Ну, про то, что творческая интеллигенция сама виновата, что к ней так относится. Не очень я понимаю, почему она сама виновата. Солженицын отказался от ордена из рук Ельцина, напоминает мне Наталья. Ну да, отказался. А из рук Путина не отказался. Ну да. Со всяким человеком происходит некоторая эволюция. Особенно с возрастом. В частности, с возрастом он слабеет. С возрастом он начинает хуже понимать, что происходит вокруг него. Начинает путаться. Это касается всех, в том числе и великих писателей. Венедиктов тоже на письма не отвечает, пишет мне Олег. Да, ну, на самом деле, Венедиктов, как я понимаю, отвечает на сайте еховском, www.eho.mск.ru, довольно активно на вопросы, которые ему там задают, на прямую линию главного редактора. А потом вы ведь не выбирали его президентом, правда? Он вам в некотором роде ничем не обязан. Это не вы его посадили на этот стол, а президент вы. Поэтому вам президент обязан отвечать, а Венедиктов нет. В России нет премьер-министра. В России есть должность председателя правительства. Говорите правильно. Спасибо, Платон. Скажите, Платон, у вас есть сомнения, кого именно я имел в виду? Есть у вас ощущение, что моя речь допускает какие-то противоречивые толкования? А что цепляетесь в таком случае? Просто так время потратите? По клавишам колотите как-то? Не жалко собственных пальцев? При какой цене на нефть от государства останется... Ну, в общем, пшик останется. Ну, знаете, давайте мы это с Бергером лучше обсудим. Это интересный вопрос. Сколько мне платят из Вашингтонского обкома, спрашивает Павел. Ну, Павел, заведомо больше, чем вам платят из Кремлевского. Ну, вы же понимаете, что разница в квалификации моей и вашей, она такова, что, в общем, трудно себе представить, чтобы наши доходы были бы сравнимы. Ходатаем за воровок должен был ответить клерк, не отрывая шефа от важных дел, ответил мне Саша на мои инсинуации по поводу истории с Бухминой. Понимаете, в чем дело? Это были ходатаи не за воровок, Саша. Это были ходатаи за людей, подвергшихся политическим репрессиям. Точнее, одного конкретного человека. А также, если мы говорим, напоминаю вам о письме вот этих самых 50 деятелей культуры, это были ходатаи за несколько сот женщин, находящихся в аналогичной ситуации, потому что они находятся в местах заключения, несмотря на то, что у них есть маленькие дети или они ждут ребенка. Так что вопрос здесь не в том, кто чего украл. Во всяком случае, в случае с Бухминой, вы украл ли кто-нибудь что-нибудь, не знаете. У вас нет никаких оснований так говорить. Поскольку материалы суда над нею содержат довольно абсурдные утверждения и, несомненно, не свидетельствуют твердо о том, что она может быть признана воровкой. Ей вынесен приговор, вызывающий большие-большие сомнения. Прежде всего, связанные с тем, что она выполняла свои служебные обязанности в качестве юриста и, выполняя эти служебные обязанности, подписывала некоторые документы, которые даже та сама компания, которая, напомню вам, была признана пострадавшей, признала не нанесшими ей никакого вреда. Так что о каких воровках, собственно, вы говорите, я не очень понимаю. Ну что, давайте мы на этом месте остановимся и, собственно, через несколько минут продолжим разговор, но уже в другом составе. Появится главное действующее лицо следующего часа, Михаил Бергер. Журналист, бизнесмен, экономист, человек очень образованный, знающий и прекрасно анализирующий окружающую нас ситуацию. Это будет программа «Кредит доверия». А предыдущий час была программа «Суть событий». Ее вел я, Сергей Пархоменко. С приближающимся Новым годом. И увидимся с вами на следующей неделе, уже в новом году, как ни в чем не бывало. Счастливо. С праздником.